Сегодняшняя тема у нас очень важная, еще и потому, что вот эта вот ситуация, которая у нас сейчас есть в Израиле, очень напряженная своими действиями, в ней, по тому, как она вообще развилась и как это все произошло, мы можем увидеть, насколько важно сохранять границы. То есть если бы охрана границ была бы более тщательной в тот момент, ну, все по проведению Всевышнего, то, возможно, Безрат Ашем, то, что случилось бы, не случилось. Еще одна вещь, что одна из причин, как наши мудрецы сегодня говорят, нашего поколения, того, что происходит сейчас, и как следствие этого исцеления, как всегда, когда Всевышний наводит какую-то болезнь, он всегда приготовляет лекарство заранее, так написано, что я наведу на тебя болезнь, но я тебе дам лекарство заранее. Да? И вот какое исцеление у нас у той болезни, у той проблемы очень сильной, у той войны, у той боли, которая у нас сейчас есть. Есть два исцеления. Шаббат и любовь, бескорыстная любовь, мир между людьми. Это две вещи, на которых сейчас нужно сделать очень сильный акцент для того, чтобы Безрат Ашем спокойствие вернулось и на землю Израиля, и в других странах, где сейчас, к сожалению, тоже евреям стало подчас очень опасно находиться. Сначала поговорим про шаббат. На самом деле шаббат, его заповеди, они очень обусловлены границами. То есть помимо самих запретов, которые есть из Торы, мудрецы постановили очень много ограждений вокруг каждой заповеди. Что эти ограждения они на самом деле гарантируют? То, что заповедь не будет нарушена. А вот относительно мира нам кажется, что граница – это, по идее, наоборот. Это что-то такое, что должно, по идее, отделять людей. Это то, что должно приводить к размежеванию между ними. На самом деле совсем-совсем наоборот. Но если мы возьмем какую-нибудь ситуацию на работе, скажем, вот есть какой-то завод, какая-то корпорация, большое предприятие. Вот, скажем, допустим, есть два даже предприятия. Да? Два предприятия похожей структуры. В одном из предприятий всегда порядок, мир, никаких ссор, никаких разборок. А во втором предприятии постоянно идут какие-то скандалы. С чем это связано? С тем, что в первом предприятии есть четкие правила, кто за что отвечает, кому что разрешено, кому что запрещено, что входит в ответственность каждого из членов этой корпорации. И чем больше ясности есть в этой корпорации, тем скорее будет, что никаких проблем между ними не будет возникать. Если во второй корпорации у них такая, знаете, демократия, граничащая с анархией, и непонятно, кто за что отвечает, кто на самом деле руководитель отдела, на ком лежит ответственность, кто решает, кто должен что делать, то в этом месте будут постоянные ссоры, скандалы, разборки. То есть вот именно отсутствие вот этого разграничения, иерархии, понятия, кто за что отвечает и кто кому подчиняется, это именно то, что в конечном итоге приводит к ссорам. Теперь это то же самое у нас с вами происходит в каждодневной нашей жизни при общении, ну, просто со всеми людьми. Чем больше у нас в семье есть правил каких-то, или даже какие-то неписанные правила, скажем так, мои в общении с окружающими людьми, чем более четко я ставлю свои границы, что я готова делать, что я не готова делать, что я могу терпеть, что я не могу терпеть, что можно от меня ожидать, а что нельзя, тем, скорее всего, меньше недоразумений будет. Потому что очень часто мы можем встретить такую ситуацию, когда человек его о чем-то просит, и он не умеет говорить «нет». Вот что такое, например, вот эта вот проблема, которая часто очень распространена у людей добрых, у людей, которые миролюбивые, не хотят никого обидеть, которые все время боятся показаться эгоистичными, хотят всем помочь. Какая у них одна из основных проблем их в жизни? Они не умеют говорить «нет». Вот представим себе ситуацию. Мне, например, очень знакомую, поскольку я многодетная мама и бабушка, так сказать, уже. Дети, скажем, хотят приехать ко мне на шаббат. Возьмем такую ситуацию. Даже меня саму. И мне это неудобно по какой-то причине. Да, бывает же так. Может быть, у тебя какая-то на работе есть какой-то проект, может быть, и с детьми что-то, может, с мужем у нас что-то задумано. Но мне неудобно сказать моей замужней дочке или сыну «нет». Я говорю «да, конечно, приезжай». А внутри что я при этом чувствую? Внутри я, скорее всего, чувствую в лучшем случае напряжение, в худшем случае раздражение. Зависит, что меня просили и в чем мне пришлось себе отказать. И очень возможно, что это касается не только меня, а еще кого-то в семье. Например, моего сына, который должен освободить комнату и идти спать в салоне, а возможно, ему это неудобно. Или моего мужа, у которого была тяжелая неделя, он хотел бы в тишине отдохнуть, а из-за того, что я не смогла сказать «нет». То есть мое, то, что я не смогла сказать «нет», это отразилось, на самом деле, не только на мне, это отразилось еще на других людях. То есть я сделала хесед, милосердие одним за счет других. Такая же ситуация, постучала соседка в дверь и сказала: «Мирьям, дорогая, вот тут у нас брит намечается, не знаю, бар-мицва, что-то. Вы не могли бы испечь там пирог? А мне этот пирог совершенно сейчас не в тему, потому что мне там завтра надо рано вставать, а сегодня вечером мне надо, у меня еще консультация, еще что-то мне надо делать. Ну, я же не могу ей отказать, мне неудобно, я не скажу ей нет». И я вот начинаю что-то такое печь, и, значит, потому что я это делаю, значит, это идет в ущерб, потому что это уже было как бы сверх того, что я в состоянии была сделать, идет в ущерб тому, что я должна была сделать по дому. Возможно, также я буду срываться на домашних. Возможно, я не смогу, допустим, если бы это было бы пару лет назад, когда у меня еще были совсем маленькие дети, возможно, я не смогу их нормально уложить спать, возможно, из-за этого я не смогу с мужем провести вечер. Да, будут всякие вещи, будут всякие люди, которые будут за это платить. Но зато и в результате пирог-то, может быть, я надеюсь, и получится, а пострадавших будет вокруг очень много. Теперь что в такой ситуации надо сделать? Надо понимать, насколько реально никогда не бывает такого, что мы можем съесть пирог и оставить его целым. Понимаете, чтобы волки были сыты, и овцы целы, такого в жизни не бывает. Всегда что-то одно идет за счет другого. У тебя есть возможность – хорошо, у тебя нет возможности – откажись. Откажись, скажи нет. Как вы знаете, русские бабушки. В России было очень принято, что бабушки следили за своими внуками. Они приехали сюда, и тут тоже у них есть дети, им тоже даже вроде бы хочется, по идее, или нужно следить за своими внуками. Им кажется, что это их святая обязанность. Есть одно но. В России был один внук, а здесь в многодетной семье у их дочки или сына их может быть и 7, и 8, или даже 5, но они с разницей в 1.5 года. И вот эта бабушка, причем внуки еще половину могут еще и не знать русского языка, значит, и вот эта бабушка стоит, значит, на страже за этими детьми. Она уже, у нее уже сил и моральных, и физических на это нет. Теперь честно сказать своей дочке: «Я, знаешь, дорогая, я уже не могу». Она не может. Теперь что она делает? Она, с одной стороны, вроде бы на страже, да, следит за детьми, она делает очень большое милосердие, она ей помогает экономить кучу денег. Ну что? Поскольку сил у нее нет, она на этих детей срывается совершенно ужасно. Теперь, Барух Ашем, израильские дети к такому срыванию не привыкшие. Это очень хорошо. Да, тут люди себя обычно более спокойно ведут. Дети в результате ведут себя очень плохо, когда с ними ведут себя агрессивно. Да? Бабушка совсем падает с ног. И постепенно у нее в душе накапливается все больше и больше раздражения по отношению к дочке, конечно же, по отношению к зятю. Это вообще святое дело, потому что если бы он бы, я не знаю, больше бы дочке помогал, или если бы он бы больше зарабатывал, она могла бы взять себе кого-то, кто другой бы следил, или вообще там детей бы лучше воспитывал, понятно. Значит, на дочку, на зятя, на этих внуков идет ужасное-ужасное раздражение. Получается, что, знаете, как говорят, скупой платит дважды. Вот так человек, который не может сказать «нет» и поставить свои границы, он тоже платит дважды. С одной стороны, она из последних сил, эта бабушка, не привыкшая к такому количеству детей, не привыкшая к религиозному укладу жизни, к этому темпу, ко всему, да, к израильской, ну, можно сказать, немножко наглости, скажем, детей. Хотя русские дети, они обычно более воспитаны, чем израильские, но все равно по советским, так сказать, меркам, в которых бабушка растила своих детей, дети наглые, они огрызаются, они говорят «Энли Кох, у меня нет сил», они там спорят, разговаривают с ней на равных, кричат, то всякие могут еще вообще на пол лечь, начать ногами тарабанить. То, что вообще вы этого своих, как бы в себя вспомните в детстве, вы вообще такого поведения не помните, что вы могли себе такое позволить. А тут еще помноженное на 5, потому что их 5, а не 1. И вот бабушка из последних сил, да, вот, вот она старается, за всеми за ними следит, вкладывает всю свою душу. Они ее не слушают. Она, плюс прибавьте к этому еще комплексы Але Хадаш и Врит Катан, да, человек, который только приехал, она и так себя ощущает, что ее как будто здесь за человека не считают. Хотя, конечно, считают, но так, ну, как бы так она чувствует. Потому что она приходит в магазин, а сколько стоит, ей говорят что-то быстро, она даже не понимает. А что это, а кто это? Человек, который прожил жизнь, который там занимал какую-то, может быть, должность, все было хорошо. Приехал сюда, все новое, ничего не понятно. Уже она себя ощущает, как будто какой-то второй сорт, какая-то ущербность. А тут еще эти малыши, понимаете ли, рот открывают, бабушка, ты ничего не понимаешь, а бабушка так тут не делает, а ты не знаешь. На иврите стрекочет, она ничего не понимает. Вот это все в довершение к усталости, ко всей этой раздражению. С одной стороны, она настолько всю свою жизнь посвящает этому, у нее уже нет возможности не для своего досуга, не для того, чтобы, может быть, пойти с подругой куда-то, не какие-то покупки для себя сделать, ничего, она себе не позволяет. Как же я имею право для себя что-то позволить, если моя дочь сейчас должна? А с другой стороны, почему нет? Почему нет? Если вам тяжело, откройте рот и скажите «нет». Поверьте мне, это гораздо-гораздо лучше, чем делать что-то, платить, как вот скупой платит дважды, платить дважды. И мучиться, и еще к тому же разругаться в результате, потому что вот это вот невысказанное раздражение, оно накапливается, накапливается. И в какой-то момент дочка приходит с работы, а еще хуже зять. И бабушка расстроена, ему как выложить все, что она думает на тему порядка в доме, воспитания детей, отношения между супругами. И зять может просто сказать, знаете, чтобы ноги вашей больше у нас дома не было, что в результате получилось. И полгода или год или два всю свою жизнь на них клала, а сейчас еще и поругалась. А в чем была причина? В том, что человек не мог сказать «нет». В том, что человек не мог отдать себе отчет, что реально он может, а что не может. Где проходит та граница тонкая в его возможностях, где его желание расходится с его возможностями. Мы, Барух Ашем, мы не всесильны, Всевышний дал нам каждому много сил, но не, как сказать, но все равно они ограничены. И мы должны знать, где эта граница проходит, и в этом ничего постыдного нет. Наоборот, если мы изначально нас о чем-то просят, и мы говорим спокойно, что мы что-то сделать не можем, то даже если вторая сторона разочарована, у нас очень часто это очень сильно пугает. Звонит мне дочка моя и хочет мне с утра пораньше принести младенца на то, чтобы я за ним следила. Но при моей загруженности у меня нет возможности следить за младенцами с утра, потому что если кто из вас еще помнит, что такое младенцы, младенцы, если это не кормящая их мама, которая с ними рядом находится, ничего делать с ними в этот момент невозможно. Их нужно все время держать на руках. Значит, во второй половине дня, когда мои дети дома, пожалуйста, очень мило, подержите хорошо. Но если я с утра должна сделать по дому все, потому что я потом до ночи работаю, у меня нет возможности держать младенцев, особенно если это происходит каждый день. Значит, я должна сказать, извини, дорогая, я не могу. Теперь, может быть, тот момент, когда моя дочь это услышит, да, будет у нее написано разочарование на лице. Сейчас уже ничего не будет написано, потому что это уже понятно и так. Ну, допустим, в самом начале, так сказать, их жизни совместной с мужем и с ребенком, и все это было, да? Может быть, будет написано разочарование. Как же так? Ты могла бы мне помочь? Будет какое-то недовольство. Но в какой-то момент я должна научиться это переживать. Я могу понимать, что когда я говорю людям «нет», когда меня просят о какой-то помощи, а я говорю человеку «нет», то, как правило, людям это не очень приятно. Есть люди, которые понимают и уважают границы других людей, и они понимают, что у другого человека есть право сказать им «нет». И даже когда им говорят «нет», они не обижаются, потому что, знаете, израильский менталитет, он такой, что здесь люди не стесняются, два раза не парятся просить о чем угодно людей. Потому что здесь израильтяне, американцы, у них считается совершенно в порядке вещей сказать «нет». Теперь у нас, как это было, я сейчас не очень знаю, что происходит, но, скорее всего, это немножко еще осталось. В нашей ментальности, то мы обычно не просим окружающих людей, не родственников, допустим, это по-другому, но окружающих людей мы, как правило, не очень близких, мы ни о чем не просим, соседей, скажем. Нам неудобно их просить о чем-либо. Когда мы просим, когда это уже, что называется на иврите, пикуах нефеш, когда у нас уже мы в такой ситуации, что если нам не помогут, с нами что-то случится. Я думаю, что это одна из причин, почему мы не можем сказать нет. Что мы думаем, что раз человек уже об этом попросил, то, наверное, он находится в такой ужасной ситуации, что он уже сам с этим справиться не может. И, может быть, это один из корней как бы нашей проблемы. Вот. Эта проблема, например, здесь распространена. Вот я смотрю, живу в Бейтаре, да, харидимный город. Вот я вам могу сказать как. Значит, есть, например, у вас большой подъезд, там есть, скажем, не знаю, 15 квартир, в каждой квартире, там, я не знаю, 8-10 детей, и мама, которая хочет с 2 до 4 отдохнуть. Теперь, как вы понимаете, 8-10 детей, даже если они не все дома, а только часть, если они все дома останутся, то мама отдохнуть уже не сможет, или там на Песах убрать, или на Шаббат приготовить, не сможет. Понятно, что гораздо спокойнее, чтобы эти дети пошли куда-то поиграть, потому что если это, например, лето, то в Израиле летом очень жарко на улице, с 2 до 4 никуда не пошлешь. А если, например, это зима, то в Израиле очень часто дождь идет, тоже не пошлешь. А что же нам сделать? Куда же их послать? А, соседи есть. Тук-тук, а к вам можно прийти? Перед нас, если люди нормальные, то если им это подходит, пожалуйста, дорогие гости, заходите. А если им это не подходит, значит, извините, дорогие, сегодня вы не придете. Это абсолютно нормально, и соседи идут стучать к нам в дверь вот именно с этой идеей, что если нам это не подходит, значит, они не обидятся, они на нас никакого зла не затаят. Это нормально абсолютно. Не пустить большое количество или маленькое детей в тот момент, когда вам это не подходит, но нам неудобно сказать нет. Мы открываем дверь и говорим, да, конечно, заходите. А потом, видя, как они разносят нашу квартиру в щепки, мы начинаем медленно, но верно закипать. В результате потом, в какой-то момент это может где-то вылезти по отношению к соседям. Теперь соседи ни в чем не виноваты. А кто виноват? Мы. Почему? Потому что мы не могли сказать нет. Вот это вот умение сказать нет, умение построить границы, оно критично для того, чтобы мы были счастливы в жизни. Потому что когда мы делаем что-то через силу, без того, чтобы мы были внутренне с этим согласны, я сейчас не говорю, когда мы действительно от всей души хотим кому-то помочь, и у нас, и мы как бы получаем радость, удовлетворение от этого, даже если нам это тяжело, да? Нам тяжело, нам это непросто, но мы все равно мы ночью печем пирог, и в тот момент, когда мы это делаем, мы счастливы от вот сознания своей святой миссии, от сознания того, что мы делаем кому-то милосердие. Всегда то, что важно, это не что мы делаем, не только то, что мы делаем, а главным образом, что мы в этот момент про это действие думаем. Потому что одно и то же действие можно делать совершенно разными мыслями, совершенно разными представлениями о том, что на самом деле мы хотим получить от этого всего. И в результате, а вот именно от этих мыслей у нас будут возникать определенные чувства, и от этого будет возникать в конечном итоге результат того, что получится. Потому что результат – это не только пирог. Результат самый главный он какой? Отношения между людьми. Отношения между людьми надо всегда стараться строить так, чтобы между нами была любовь, а не разобщение. Это не имеется в виду только муж. Это имеется в виду вообще окружающие люди. Надо стараться всегда вести себя так и делать так, чтобы в результате от нашего поведения между нами создавалась положительная какая-то связь, не обязательно очень близкая, но положительная связь, чтобы были в результате рождались положительные эмоции, потому что какая одна из самых главных задач вообще человека в мире создать вот этот вот ават хинам, бескорыстную любовь. Теперь, если мы думаем, что если мы делаем что-то для кого-то из последних сил, но при этом вместо того, чтобы говорить себе, как замечательно, что я согласилась, какое счастье, что это выпало на мою долю, да, вместо этого мы говорим, зачем же я согласилась, посмотри, что сейчас происходит вокруг, то это никакой беспричинный, беззаветной любви между нами уж точно не вызывает. А что это вызывает? Разобщение, ненависть. Я вместо того, чтобы с помощью моей отдачи я к человеку приближаюсь, я человек таким образом отдаляюсь. И это мамаш на всех уровнях общения. Неважно, что я делаю, неважно, для кого я делаю, если я это делаю через силу, или если я это делаю и не, без желания, потому что я сделала то, что я не могла отказать, но на самом деле я не хотела это делать, то никакого вот этой отдачи, никакой любви, никакой симпатии, никакой близости между нами не создаст. Потом вторая вещь. Кроме круга людей, вокруг, как бы окружающих таких соседей, там, знакомых, членов нашей общины, есть самые близкие люди. Всегда написано, наши мудрецы всегда подчеркивают, что когда есть обязанность дать сдаку, то всегда они иреха кодмин, то есть бедняки, которые из твоего города, они всегда на первом месте по сравнению с бедняками вообще всякими остальными. Всегда, если это человек, который нуждается, он из твоей семьи, то всегда есть мицва больше дать ему, чем дать какому-то постороннему человеку. Чем человек находится в более близких с нами отношениях, тем большая мицва дать ему. Значит, получается, что какая самая большая мицва у нас в доме существует, кто должен стоять на первом месте в милосердии? Наш муж и наши дети. Значит, даже если я полна ощущения, как сказать, шлихута, посланческого такого ощущения с небес по поводу того, что я делаю сейчас кому-то очень хорошо, но если это приводит к тому, что мой муж или мои дети чувствуют себя отвергнутыми, чувствуют, что они не нужны, не важны, то это тоже не положительный вариант поведения. И когда мы говорили про 5 этапов развития семейных отношений, то мы можем проследить, как на каждом из этих этапов вот эта вот проблема границ, она очень-очень четко стоит, и умение их правильно ставить – это одно из условий, которое помогает нам пройти правильно кризис первого этапа, скажем, семейных отношений, и перейти на второй. Пройти кризис второго. У каждого из этапов у него есть как будто какая-то задача, которую семейная пара должна пройти для того, чтобы благополучно перейти на следующий этап зрелости отношений. Вообще вот развитие семьи, его можно поставить в параллель вот с развитием ребенка, человека. Не только ребенка, человека. Вот скажем, напомним, какие были какие есть у нас 5 стадий развития семьи. К сожалению, не все доживают до последней 5-й. Есть такие, которые посередине разводятся, просто разбегаются, не выдержав каких-то кризисов, которые есть на каждом из этапов. И эти кризисы, они есть у всех просто в разной степени, с разной силой. И на самом деле, кто остался вместе, а кто нет, это очень сильно зависит от готовности людей преодолять препятствия, насколько как бы они преданы один другому, а также даже просто от элементарных знаний того, что эти кризисы есть у всех. Когда человек понимает, что на самом деле это те кризисы, в которые мы попадаем, это обычные этапы развития семьи, то у нас появляется гораздо больше сил, гораздо больше возможностей смотреть на развитие вот этих кризисных этапов со стороны. То же самое могу вам сказать про детей. Когда мы знаем, как мама 9 детей, да, могу сказать, что когда мы знаем, что есть какие-то определенные стадии развития личности ребенка, которые он должен обязательно пройти, и это нормально, и эти стадии, они не зависят от того, хорошая я мама или плохая, хорошо ли я выполняю свой материнский долг или нет, а это просто стадии становления его личности. И все, что от меня требуется, это не входить в панику, а всегда быть как будто бы над этим, принимать это как нормально. И когда я буду принимать это как нормально, я смогу нормально на это реагировать. Вот давайте посмотрим, какие стадии у нас есть на развитие ребенка. Потом мы посмотрим, как эти стадии перекликаются с развитием семейного организма, как бы супружеской пары. А потом мы поговорим о том, какие проблемы границ возникают на каждом из этих этапов. Значит, вот в двух словах. Наш дорогой сладкий младенец появляется на свет. Когда он только родился, он и мама – это симбиоз. Мама ощущает его продолжением себя. Ребенок полностью зависит от нее. У него нет самостоятельных, как сказать, представлений о жизни. У него нет возможности удовлетворить свои потребности никаким образом, кроме как от нее. Поэтому самостоятельной личностью он не является. Когда первый этап его отделения от нее происходит, примерно года в два, когда он учится ходить, говорить немножко. И в этот момент вдруг случается то, что называется гиля мэрэда решон, возраст первого протеста, как будто первого такой борьбы ребенка за свое существование. Если мама понимала, читала, кто-то ей рассказывал, в своей семье видела у младших братьев и сестер, что когда двухлетний карапуз начинает стучать ногами по полу и говорить «нет», когда она его хочет посадить в ванну, или кидаться на пол и стучать ногами по нему там, или головой, потому что ему не дали конфету, то на самом деле ничего страшного не произошло. А просто ребенок сейчас хочет почувствовать, что он отдельная личность, что он тоже человек. Это его первый этап отделения от мамы. Теперь это отделение, на самом деле, но очень еще условное, потому что в 2 года или там в 3 года кто его кормит, поет, одевает, кто его защищает. Это все очень-очень условно. Но сам факт осознания, что у него есть какие-то раздельные желания от мамы независящие, это очень-очень-очень важный этап. И мама не должна падать в обморок от этого, как взрослый человек, что мне 25, там 30, я не знаю, кому сколько. А ему 3 года, он топнул ногой и сказал, что он хочет конфету, я ему не дала, а мама упала в обморок. Ничего страшного, он хочет почувствовать, что есть разница между мной и тобой. Есть разница между мной и ребенком и моей мамой. Вот просто понять эту разницу. Теперь мама думает, что если он просит конфету, она ему не даст. Если он хочет играться вместо того, чтобы идти в ванну купаться или ложиться в кровать, то если она сейчас волевым усилием, спокойно, не надо кричать, не надо драться, но спокойно, да, волевым усилием сделает то, что нужно, то на самом деле ребенок подумает, что она жестокая, что она его не любит. Это ошибка. Ребенок вот это делает для того, чтобы почувствовать вот эту границу. Есть я и есть мама. Если мама продолжает идти за ним, он получается с мамой в симбиозе. Он не чувствует, что есть разница между мной, которой хочу, и мамой, которой нет. Что получается за настоящая любовь? Настоящая любовь – это вот эту границу ему дать, потому что потребности, да, есть основополагающие потребности человека ощущать себя любимым, ощущать уверенность, ощущение защищенности, возможность выражать открыто свои чувства, получить эмпатию, сочувствие. Это вещи, которые нужны всем людям. Это 4 вот потребности. А пятая какая? А пятая – это вот эти самые границы. Притом, если предыдущие 4 ребенок просит, просто просит даже, да, хочет, чтобы мы его любили, спрашивает, мама, а ты меня любишь? Хочет, чтобы мы его выслушали, выражать свои чувства, просит, чтобы мы ему посочувствовали, ну, если мы его совсем не забили, да, то вот это вот границы никто не просит. Когда приходит человек к психологу плакаться на тему, какое у него было тяжелое детство, меня не любили, я не ощущал себя уверенным и защищенным дома, что кто-то за мной, как бы за меня волновался и мог меня защитить. Я не чувствовал, что кого-то волнует, что я чувствую, не было сопереживания. Я не чувствовал, что у меня была возможность высказать свои чувства, и они кого-то волновали. А вот сказать о том, что я не чувствовал, что были границы в доме, что мне говорили, вот это можно, это нельзя. Вот такое очень редко мы с вами услышим. Почему? Потому что человек, он вот эти вот свою потребность в границах, он не осознает. А на самом деле это, не менее, то может быть даже более большая потребность, которая есть у человека. Потому что границы ему дают почувствовать, где заканчивается мое я и начинается вселенная. Когда нет четких границ, то это все равно, что стоять на крыше дома, у которого нет ограды. Всегда в Торе написано, что когда строит дом, то обязательно на крыше нужно построить гадыр, ограду, чтобы человек с крыши, не дай бог, не упал. Вот когда мы стоим, есть ограда, или мы стоим на балконе, там есть перегородка, то нам нормально. А вот представьте, мы стоим на балконе, а там вот эту решетку спилили, а мы на 5-м этаже. Какое у нас ощущение будет? Или из окна вытащили раму. Вот знаете, иногда там уборку на Песах делают, раму вытащили, и ребенок там сидит на этом подоконнике. Что он будет чувствовать, если он там будет сидеть? Это же кошмар. Почему? Потому что нет границы, нет ничего, что меня может удержать. Рав Якобсон рассказывал историю, те, кто читает только Рав Якобсон, очень крупный израильский рав на иврите, у него есть очень, те, кто из нас понимает иврит, у него есть замечательные совершенно лекции по воспитанию детей. Он рассказывал историю про то, как один раз он хотел перейти дорогу, и на светофоре стоял мальчик один, и уже светофор давно стал зеленым. Мальчик, причем не пятилетний, там лет 10-12. Он и мальчик стоял и никак не переходил дорогу. Причем это было странно, потому что в таком возрасте он уже, ему не надо было его за руку переводить. И Рав Якобсон спросил: «Дорогой, а почему ты переходишь через дорогу? Тебя перевести?» Он говорит: «Да». «А почему ты не переходил сам? Там есть собака». Он посмотрел, собака, знаете, там такая маленькая-маленькая такая баллонка стоит, но вообще ее от пола еле видно. Он говорит: «Собака? Она же совсем маленькая». Он говорит: «Ну, я ее боюсь». Он говорит: «А когда мама с папой с тобой ходят, ты тоже их боишься?» Он говорит: «Конечно». Он говорит: «Почему? Потому что если я боюсь собак, то мама с папой тем более». Ему было, стало интересно, что, почему он не чувствует, что мама с папой дают ему какие-то силы. И оказалось, что его родители не умеют ставить ему границы. Любое желание этого ребенка, особенно если он начинает плакать там или что-то топать ногами, родители тут же выполняют. Он не чувствует, что у него есть ограда за спиной, он не чувствует, что у него есть опора, точка опоры. То, что мы ставим границы, мы тем самым даем нашим детям ощущение точки опоры. Знаете, дети, которые растут в неблагополучных семьях, они иногда фантазируют, рассказывают своим друзьям с улицы: «Мой папа мне сказал прийти в 11 часов вечера. Моя мама после 9 не разрешает быть на улице. Теперь там мама и папа, не дай бог, такие, что им абсолютно все равно, где дети находятся». Почему они это фантазируют? Потому что они подсознательно понимают, что когда мы ставим нашим детям границы, мы говорим: «После такого-то часа на улицу не выходить. Пока ты не сделаешь уроки, к подружке ты не идешь. Едим это, делаем то», это говорит о том, что мы заботимся о наших детях. Если мы не ставим никаких границ, значит, заботы нет. Теперь давайте переведем стрелки, фокус на семейные отношения. Вот семейные отношения. У нас первый этап семейных отношений, когда это еще в пеленках, называется медовый месяц. Медовый месяц, по статистике, он продолжается от 6 месяцев до 3 лет в среднем у каждой семьи. Ну, понятно, что есть исключения, есть люди, у которых его не было вообще, не дай бог, это очень печально. И есть семьи, в которых он продолжается дольше. Что такое медовый месяц? Медовый месяц – это когда супруги очарованы друг другом, и им очень важно делать то, что будет радовать другую сторону. Они готовы в очень многом уступить, и не настаивать на своем, лишь бы только вторая сторона была ими довольна, сохранить вот это ощущение влюбленности, восторга. Ну, как правило, то есть среднестатистически это от полугода до 3 лет обычно хватает вот этого горючего вещества для того, чтобы люди вот в этом состоянии такого упоения и желания идти один другому навстречу пребывали. Как понятно, всякие обстоятельства жизни, как то, например, рождение ребенка, потеря работы, там, то, что семья должна сталкиваться с какими-то там трудностями материальными, она может на самом деле их вывести из этого состояния эйфории медового месяца гораздо раньше. То есть не всегда это то, что есть вина в самих супругах. Вот, вышли из медового месяца. Жизнь, она иногда может продиктовать нам так, что нам приходится из этой эйфории выходить. Теперь что имеется тут в виду? Что в данном случае супруги, они как будто бы находятся в симбиозе. Я не знаю, в каком возрасте наши слушатели. Может быть, у меня не так много слушателей, которым сейчас актуально слушать про медовый месяц. Но, возможно, мы можем это понять по отношению, например, к нашим женатым детям или детям, которые находятся в романтической связи. Можем это понять, тоже немножко как бы спроецировать или вспомнить то, что с нами происходило раньше. Может быть, там все-таки это может как-то понять. И какая проблема есть в медовом месяце? Что в медовом месяце люди для того, чтобы не разочаровывать один другого, они не говорят друг другу что? Не говорят друг другу нет. Они не говорят друг другу нет, и они все время поделятся один по другому. Теперь мы уже говорили о том, что на самом деле в жизни не так важно, что именно я делаю, а очень важно, с каким чувством, с какими мыслями я это делаю. Если я поделась по другому, и я это делаю от чистого сердца, и мне это ничего плохого не делает, пожалуйста, продолжайте на здоровье. Но если я уступаю ему, потому что я боюсь потерять приязнь в его глазах, боюсь потерять его любовь. Но на самом деле мне это тяжело, я от этого теряю, то постепенно у меня будет накапливаться раздражение. И это раздражение – это то, что в конечном итоге приведет меня в результате ко второму этапу. Произойдет на каком-то этапе взрыв, и начнется второй этап, который называется «маавак», уход, борьба за власть. То есть это вот то, что, когда вот симбиоз, вот этот ЕРК-2, медовый месяц с владельцем заканчивается, и в 2 года он вдруг начинает диктовать условия, начинается борьба за власть. Первая такая борьба за власть, да, что он уже начинает говорить, а я хочу это, а я хочу то. И если мы будем смотреть на это нормально, можем понимать, что на самом деле мы 2 разных человека. И научиться приходить к какому-то соглашению, выражая спокойно и в уважительной форме наши потребности и наши возможности, то на самом деле вот этот период борьбы за власть, он пройдет у нас достаточно безопасно. Потому что, знаете, когда мы слышим про семью, где всегда тишина, я не говорю, что надо обязательно кричать один другому, но я имею в виду, что в плане общение между ними, тишина, что там у них никогда нет споров ни на какую тему, то там, может быть, у нас только 2 варианта. Первый вариант – это когда один из супругов съел другого. Он не всегда его ел сам. Иногда второй захотел бы съеденным. Он себя, как сказать, добровольно пожертвовал на обед своему супругу. Что я имею в виду? Что он не выражает никогда своих желаний, он не выражает никогда своих потребностей, он не говорит, что ему тяжело, что ему легко, он как бы изначально идеологически так посчитает, что это правильно, то есть даже вторая сторона тут не при чем, то что не то, что она его подавила, он сам искренне решил, что он хочет, так сказать, полностью быть, как сказать, в согласии с супругом, он полностью хочет делать то, что хорошо для его супруга. Теперь что плохого в этом же, может быть, идиллия, рай, нет. Представляете? Все, что Ишак Шира, Усара Арцон Бала, все, что муж хочет, она постоянно делает и делает, и делает, ничего никогда. Что тебе, дорогая, нужно? Мне ничего не нужно. Что ты бы хотела? Я ничего не хотела бы. Все, что у меня есть, мне уже достаточно. Да, ничего ни в чем никогда не отказывает. Все время все делает. Казалось бы, ну какая замечательная семья, правда? Какая есть проблема сейчас в этой ситуации? Первый человек себя стер, а у второго нет партнера. Ведь иногда это бывает не по доброй воле, иногда, когда начинается вот этот период борьбы за власть, когда период вот этого медового месяца, когда мы были готовы один для другого делать все, что угодно, в ущерб себе, ни о чем, ни на что не обращая внимания, заканчивается, и каждый из супругов вдруг просыпается и понимает, что на самом деле у него его возможности ограничены, у него тоже есть какие-то потребности, у него есть тоже какие-то желания, и он начинает эти желания выражать. А как часто бывает, эти желания могут сталкиваться лбами один с другим. То есть то, что хочет один, это совершенно невозможно в свете того, что хочет другой. Невозможно. И что нужно сделать в этой ситуации? Если один для того, чтобы выиграть в споре, начнет какой-то такой более агрессивную модель поведения, выберет и будет, скажем, кричать, оскорблять, переставать обижаться. Обижаться – это тоже агрессивный способ поведения, хотя нам кажется, что это как бы человек пострадал. На самом деле обиды – это тоже вещь, которое как бы является рычагом управления. Когда на любую вещь жена вдруг обижается, она обиделась, она уже не хочет общаться, она уже входит вся грустная или вся заплаканная, это тоже приводит к тому, что вторая сторона не может делать то, что она считает нужным. Если это хороший человек, второй, который находится рядом с ним, и он не может видеть жену в слезах, жену страдающую, жену надутую, то таким образом тот, кто все время надувается и обижается, он как будто бы покупает себе что? Право на решение. Потому что если и тот уже первый боится что-либо сказать, потому что вдруг она опять обидится, она у меня такая родиша, такая чувствительная, чуть что обидится, чуть что расстроится, чуть что в позу встанет. Тоже у нее второй стороны нет возможности выражать свои желания и ставить границы, где что он может, а что нет. Жена же расстроится, устроит сцену. Или муж, да, кричит, оскорбляет, санкции накладывает, из дома уходит, дверью хлопает. Вот эти все вещи, они приводят к тому, что вторая сторона уходит в подполье и боится вообще что-либо сказать ему. И в результате сейчас у нее уже нет возможности не выразить свои желания, не сказать, что ей нужно, не отказать. Она просто боится элементарно что-либо сделать. Теперь вот эта ситуация, она тоже приводит к тому, что в этой семье на самом деле все будет очень тихо. Ну, не считая того, что периодически на самой заре, так сказать, их противоборство мужу пришлось пару раз покричать или дверями поклопать. После этого у них в семье все очень тихо. Уже нет никакого противоборства. Но что получилось в результате? Вторая сторона, ее границы стерлись. И какой результат всегда бывает, когда один съел другого? Нет границы. Вспомните сказку про красную шапочку и волка. После того, как волк съел бабушку с красной шапочкой, то бабушка с красной шапочкой перестали существовать. Есть только волк с большим животом. Это вот то, что у нас происходит в ситуации, когда одна из сторон стирает границы. Теперь бывают, конечно, ситуации, когда люди так разграничились, что между ними уже нет вообще никакого соприкосновения. То есть одна из тоже возможных вариантов, когда в семье тихо, это когда каждый находится в своем углу и занят своими делами, и у них уже между ними вообще нет никакой интеракции. Тут они уже ограничились, у них границы даже не пересекаются. Но такую связь назвать, как сказать, душевной, эмоциональной связью очень сложно, потому что эта связь умерла не родившись или родившись, уже ее нету, там уже некого реанимировать. В этой ситуации проблема уже как бы не стоит, потому что не с кем ее решать. Знаете, когда больной умер, уже проблемы, как его вылечить, не существует. Значит, но если мы находимся в ситуации, когда мы еще по-прежнему, у нас есть возможность сказать один другому, что мы хотим, то нужно научиться, во-первых, выражать свои потребности достойным языком, и, во-вторых, дать возможность другому человеку, чтобы у него эти потребности и возможность их выразить тоже была. Вот когда мы научимся выражать свои потребности, ставить границы достойным образом, уважительным один по отношению к другому, вот в этой ситуации уже у нас тогда будет гораздо меньше конфликтов, потому что мы сможем тогда действительно решать какие-то проблемы свои каким-то более позитивным способом. Теперь один из очень важных вещей в этой ситуации – это, во-первых, знать, что мне нужно. Одна из проблем людей, что почему они не могут поставить границу правильно, это что они сами не понимают, что они хотят. Вот когда мы сами не понимаем, что мы хотим, мы не можем проставить там границу. Что мы хотим, что мы можем. Нету, как сказать, мадаута, нету самосознания. Не привыкли думать, как бы поставить действительно, прежде всего, для себя самого решить. А, собственно говоря, а что я хочу? А что я могу? А что я не могу? Одно из тактик поведения людей, которые не знают, что они хотят, и что они могут и не могут, это ожидание, что другая сторона это поймет сама. Когда ко мне приходит на прием пара, и жена или муж говорит, если он или она меня любит, он должен сам понять, что мне нужно, то вы можете 100% быть уверены, что этот человек сам еще для себя не решил, что ему нужно. Если вы сами для себя это не решили, каким образом вы хотите, чтобы об этом догадалась вторая сторона? Почему я уверена, что они сами для себя этого не решили? Потому что, с одной стороны, у вас есть ожидание, чтобы вам это дали. То есть вы не видите каких-то альтруистов, которые изначально закопали все свои желания. А с другой стороны, вы не можете это обосновать. Значит, если вы это не можете обосновать, то, следовательно, у вас это еще находится на, как сказать, на стадии подсознания. В сознание оно еще не упало. Теперь люди, они не пророки и не телепаты и не экстрасенсы. То есть есть ли у нас экстрасенсы? Но я думаю, что их процент очень маленький, и мы не можем каких-то суперэкстрасенсорных способностей требовать от всех людей, которые находятся вокруг нас. Значит, нужно научиться, понимать себя. Чем больше человек понимает себя, тем больше и более честен с собой, вообще готов сам себе дать отчет, а что, собственно говоря, я хочу, а, собственно говоря, что мне нужно, а что мне не нужно, а на что я не готов, тем больше есть вероятности, что он сможет эту мысль донести до другой стороны. Если мы сами не понимаем, что мы хотим, то что мы хотим от других? Если бы государство не понимало, где ее граница проходит, и постоянно бы ожидало, что вражеская, понимаете ли, сторона сама поймет, где пограничников надо расставить, я думаю, что далеко бы мы уехали, понимаете? Как в Северно-Южной Корее. Там стоят вот и оба корейцы. Стоят на расстоянии там нескольких метров. Один от другого, есть там нейтральная территория, совсем маленькая полосочка. Но все понимают, где она проходит. А представьте, что было бы и мы корейцы, давайте мы будем друг к другу ходить в гости и решать, где точно у нас граница проходит. Я думаю, что там бы это бы перестрелки были бы каждый день. Невозможно это. Вы хотите что-то донести до другого человека, донесите это прежде всего до себя. Какая может быть причина, что человек не отдает себе отчета, что ему нужно и на что он способен? На что он способен не в плане способности, на что он способен, кстати, способности может быть и тоже. На что он способен в плане физически, морально, на что он готов, что он да может сделать, а что не может, без чего он не может обойтись и что ему необходимо получить от другого человека, а нет. Какая может быть причина, что человек ожидает это от другого и не в состоянии сказать себе это сознательно, сам себе. Вот возьмите листочек, напишите, мне нужно 1, 2, 3, 4, 5. Я не готова, 1, 2, 3, 4, 5. И проводите это в жизни. Какая может быть причина у человека, что он не может это сделать? Одна из причин, которая может быть, это когда он не дает себе права на существование, когда он не дает себе права на то, чтобы не быть околье-холь, я все могу, всемогущим. Как-то мне что-то нужно, я что, не самодостаточный? То есть либо он уверен, что если я в чем-то нуждаюсь, значит, я нуждающийся. А мы на самом деле все нуждающиеся. Всевышний Барух Ашем сделал нас так, что у нас у всех есть потребность один в другом. Если бы этой потребности не было, между нами не возникало бы никаких связей. Никто бы не стал один с другим вообще связываться. Мы были бы самодостаточны, и все. Слава Богу, что Всевышний нас сделал так, что кто-то умеет шить, а кто-то умеет делать расчеты математические, а кто-то умеет лечить, а кто-то умеет рисовать. И каждый раз, когда нам нужно кого-то полечить, мы пойдем к врачу, а когда нам надо посчитать, мы пойдем к бухгалтеру. Это будет каждый раз. Почему? Почему не всем дали одинаковые абсолютно способности? Для того, чтобы люди были не с каким, чтобы у них была потребность обратиться к кому-то. Значит, одна из причин, почему человек не в состоянии сказать «нет» или не в состоянии отдать себе отчет, что он может, а что нет, это ошибочное представление, которое у него выработалось, скорее всего, с детства, но его можно поменять, о том, что человек, который не все может или зависит от других, он слабый и недостойный. Значит, такие люди, они никогда не могут показать себе прежде всего, что им что-то недостает. Одна из вещей, которая может за этим стоять на самом деле, это страх, что если я буду слабым, то я пропаду. От чего это может произойти? В детстве ребенок этот находился в такой ситуации, может быть, в какой-то травматичной ситуации или какой-то период жизни, когда его личность как бы становилась на ноги, формировалась, когда у него была ситуация, что чем больше я независим, тем легче мне будет жить. Чем больше я зависим от кого-то, тем больше я буду страдать. Если я не умею сам себе сварить, то я останусь голодным. Если я не договорюсь для себя сам там на работе, то я пропаду. То есть человек, он вырвал, у него не было рядом с собой кого-то, кто вот этого вот этапа родительской опеки, который должен быть достаточно, ну, до переходного возраста точно, а очень часто даже дольше. Этап родительской опеки, ощущение такого, что есть кто-то, кто волнуется за меня, есть кто-то, кому я важен, который меня подстрахует, если я вдруг буду падать, он подстелит, я не знаю, матрас, поддержит меня, поможет мне, выручит меня, я не обязана со всем справляться. Вот то, что какое-то такое чувство, которое в большинстве нормальных семей есть. Вот у этого человека, у него так жизнь сложилась, не по его вине, так Всевышний распорядился, да, попал в такую ситуацию, что у него вот этого тыла не было. Знаете, те из нас, у кого мы знаем, что у нас такая свекровь, у нас такой муж, да, которому никогда ничего не нужно, он самодостаточный, он никогда ни о чем не просит и никогда не покажет, что ему тяжело. Вот одна из причин, когда мы на них злимся, что это так, когда мы чувствуем, что нам с ними тяжело, вот одна из причин, просто посмотрите в корень, как бы, посмотрите в глаза этому человеку, поймите, что на самом деле то, что за этим стоит, это стоит на самом деле какая-то боль очень сильная, которую он прошел, когда он был маленький. Знаете, вообще, когда мы видим какое-то поведение не самое удачное, которое, возможно, ранит нас, ранит окружающих, которое приносит огорчение, неприятности, сложности самому этому человеку, прежде чем мы начнем его судить, если мы немножко подумаем, что стоит за этим поведением, нам будет, мы будем гораздо меньше обижаться на этого человека, и нам будет гораздо легче принять ту проблему, которая тут есть. Теперь, если мы узнаем себя в этом, то тоже сами себя вылечить – самая простая вещь. Да? То есть одна из причин, которая может за этим стоять, это что тот человек, он не чувствовал, что у него была какая-то опора. Из-за того, что у него не было опоры, у него нет возможности показать, что он вообще от кого-то зависит, что у него есть такое, что он что-то не может. Он должен все время ощущать, что он может все, что у него никогда силы не заканчиваются, что он ни в чем никогда не нуждается, он справится, может, всегда сам. Вот это все, вот это такая вот модель. Теперь какая шлаха, какое последствие от этого происходит? Это люди такие, им очень трудно создать с кем-либо теплые душевные отношения. Потому что мы создаем отношения на основе того, что у нас нуждаются. А такой человек, он никогда ни в ком не нуждается. Да, если меня бросят, то я не пропаду, я всегда справлюсь. И вот в этой ситуации, а с другой стороны, ему да, хочется иногда, чтобы ему дали, но попросить об этом он не может. Он не может попросить, он не может сказать спасибо. Потому что ему дали, потому что они сами так решили. Он вообще этого не хотел. И нам очень трудно таким людям давать. Потому что одной из мотиваций, почему мы даем другим, это потому что люди там благодарны. Они говорят нам спасибо за то, что мы делаем. А такой человек, он как бы, да, ты мне сготовил, потому что ты так захотел. Ты мне это подарил, потому что тебе это было нужно. Мне на самом деле это не нужно. Очень трудно нам, потому что мы, когда что-то вкладываем, мы не хотим, чтобы нам заплатили деньгами, но мы хотим почувствовать какой-то фидбик, какой-то отклик, что в человеке это что-то пробудило. А таким людям очень трудно этот отклик дать. Вот одна из причин, по которой люди не говорят «нет» и не умеют выражать свои потребности. То есть вот их границы, что они могут, что они не могут, они очень стерты. Вторая категория людей, которые не могут это сделать, это люди, которые называются тип мироце. Человек, которому очень важно, чтобы были им довольны. Тоже тип, который формируется в детстве. Вообще наши все корни нашего поведения, они идут из детства. Это не значит, что мы должны сейчас на наших родителей затаить зуб, не дай бог. Мы должны быть им благодарны по Торе, заповедь почитания родителей, она вообще любых родителей в любой ситуации. Сам факт, что они просто привели нас на этот свет, даже если они за детдом сдали, это уже достаточный повод для того, чтобы мы к ним относились к почтениям. А тем более, если нас оставили дома и пытались растить так, как могли. И не забывайте, что вот мы как сами родители, мы тоже кто-то из нас уже, да, родители, кто-то уже даже бабушка, там, скажем, у меня, например, 5 внуков, скажем. Мы можем ощутить, что мы на самом деле для наших близких делаем все, что мы можем. Просто мы не всегда можем тоже. Вспомните ситуацию, когда там была в бывшем СНГ. Было очень трудно. Много было матерей-одиночек, которых вообще растили одни без мужей, работали, я не знаю, то ночные смены, то дневные. Была очень трудная жизнь. Мы не должны пенять на своих родителей, но в результате того, что получилось так, мы можем понять, что корень этого на самом деле в детстве, и не злиться на себя, но понимать, что детство уже закончилось, теперь мы взрослые, и у нас есть возможность пересмотреть свое поведение. У нас есть возможность пересмотреть его для нас, не для кого-то другого, для нас. Для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы нам было хорошо в жизни. Вот только для этого, просто вот почувствовать, что нам стало лучше, что нам стало вольготнее дышать, что мы чувствуем больше любовь для людей к нам. Так вот, один из типов, которым очень трудно ставить границы и сказать «нет» или как бы постоять за себя, это тип усмирацы. Человек, который хочет, чтобы им всегда были довольны, и ради этого он готов делать все, что его попросит. Ему очень трудно сказать «нет». Теперь, как показывать жизнь? Чем больше, чем более четко вы ставите границы и говорите «нет», тем скорее будут ценить то, что вы делаете. Люди, которые не говорят «нет», их «да» ничего не стоит. Вы хотите, чтобы ценили то, что вы делаете для других? Люди мироцы, люди, которые как бы, как сказать мироцы на русском, которые идут навстречу, делают как бы по желанию других людей, ублажающие других. Вот. Да? Люди мироцы, они это делают для того, чтобы увеличить любовь, приязнь к себе, связь с собой. Хотите, чтобы вас больше ценили, чтобы к вам были привязаны? Говорите «нет». Потому что когда мы никогда не говорим «нет» и на все согласны, то человек понимает, что наша натяна, наша отдача, она на самом деле не потому, что я действительно хочу этому человеку дать, а она потому, что из страха его потерять. Понимаете, когда мы видим перед собой человека, который не делает что-то от чистого сердца, а делает это для себя, человек мироцель, это получается делает для себя, он делает почему это? Не потому, что он хочет сделать другому хорошо. Если он хороший человек, может, он и не против, но не в этом корень. Он же очень часто делает вопреки вообще себе и вредит себе. А в чем? В том, что он хочет потерять благосклонность к себе. Значит, он про кого думает в данный момент? Про себя. Мы, когда получаем что-то, мы чувствуем, человеку это делает для себя или для другого. Для нас. Когда человек может сказать «да», может сказать «нет», он сделал выбор, он подумал. Могу я это сделать? Не могу. Могу, пошел мне навстречу. Не могу, не пошел. То тогда я это натяну, я эту отдачу воспринимаю как выбор, как свободный, как свобода выбора, как подарок мне. А когда я вижу, что человек мне это делает, потому что у него не было возможности другой, потом он делает это как будто бы через силу, из страха, то меня такая отдача, она меня не насыщает. Я к этому человеку не привязываюсь. И не успела тоже, как вот Рав Даниэль передо мной сказал, не успел все сказать. Я тоже не успела все сказать. Но будем, по крайней мере, постараемся внедрить в жизнь то, что я сказала уже до этого момента. Я всем желаю, чтобы в ближайшую неделю, вот сейчас начинается праздник Ханука, мы будем с семьей, мы научились осознавать прежде всего, что нам подходит и что нам не подходит, и доводить это до сведения окружающих в уважительной и достойной форме. Чтобы у всех была Ханука Самеах.